Книгу в нашей читалке, и эта книга будет роман братьев Стругацких «Град обреченный». А я вот вижу по вашей реакции, во всяком случае, те, кто пишет сейчас в чат, что вы рады этому, рады, что у нас будут братья Стругацкие, которых говорили, о которых говорили как раз в прошлый раз, когда мы завершали наше чтение детей Хурина, Толкина, что хорошо бы Стругацких. Но вот я некоторое время думал, чтобы почитать из Стругацких, и почему-то мне очень захотелось прочитать вам «Град обреченный». Роман, который долго, мучительно создавался с 60-х годов по 75-й, он был завершен, но смог выйти только в конце 80-х по-настоящему. Так что этот роман, как мне кажется, очень важный. Итак, сегодня у нас будет и часть первая, и глава первая, а эпиграфов два. «Как живете, караси? Ничего себе, мерси!» Валентин Катаев, «Радио Жираф». «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Часть первая. Мусорщик. Глава первая. Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова. Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом. Под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лицо Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами, темные клочья пыльной паутины под сводами, непристойные женские изображения в натуральную величину, а около дверей в дворницкую беспорядочная толпа пустых бутылок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль. Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте. «Да бросьте вы копаться, Ван!» — раздраженно произнес Дональд. «Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет». «Дворник должен быть метущий», — наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям. Ему показалось, что он немного растянул сухожилие. «Ведь все равно же опять навалит», — сказал Дональд с ненавистью. «Мы и обернуться не успеем, а уже навалит больше прежнего». Ван всыпал мусор в последний бак, потом он пробовал совком и захлопнул крышку. «Можно?» — сказал, наглядывая подворотни. Подворотни теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил. «Я только хотел бы напомнить вам...» «Давайте, давайте!» — нетерпеливо прикрикнул Дональд. Раз, два. Андрей и Иван рывком подняли бак. Три, четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на 10, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами. «Мать вашу, Бога!» — «В душу и Святого Духа!» — сказал Андрей, едва успевший отскочить. «Руки ваши дырявые!» «Я только хотел напомнить, — кротко проговорил Ван, — что у этого бака отломана ручка». Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен. «Проклятие!» — пробормотал он глухо. «Проклятая подлость!» С ним явно было что-то не в порядке последние дни, а в эту ночь в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал: «Жили-были в одном городишке два осенизатора, отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали в свою бочку. Причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, — говорит, — огородное, — тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь». Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил: «А почем оно у вас?» «Что почем?» — не понял Андрей. «Дерьмо! Дорого?» Андрей неуверенно хохотнул. «Да как тебе сказать, смотря чье. Разве оно у вас разное?» — удивился Ван. «У нас одинаковое. А чье у вас самое дорогое?» «Профессорское!» — немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться. «А?» Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. «Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — 5 юаней за ведро. Это в Сычуане. А в Цзянси, например, цены доходили до 7 и даже до 8 юаней». Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина. Однако спрашивать это было, конечно, неловко. «А как у нас сейчас, я не знаю», — продолжал Ван. «Последнее время я не жил в деревне». «А почему профессорская ценится у вас дороже?» «Это я пошутил», — сказал Андрей виновато. «У нас этим делом вообще не торгуют». «Торгуют», — сказал Дональд. «Вы даже этого не знаете, Андрей». «А вы даже это знаете», — огрызнулся Андрей. Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок — Изи Кацман. И Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельствам, что он-то пришел сюда из 51-го года, а эти двое — из 67-го. «Счастливый вы человек», — сказал друг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины. Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. «Ну, и не знаю», — думал он, — «ну, подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает». Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кенси Убукаты. «Сюда, пожалуйста», — сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. «Привет, мусорщики!» Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кенси. Была она совсем молоденькая, лет 20, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка. На бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи. «Не пугайтесь», — вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. «Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны. Ван!» — позвал он. «Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в 18-м номере. 18-й свободен?» Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним. «Свободен», — сказал он. «Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я дворник. Меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот, дверь в дворницкую, приходите сюда». «Давай ключ», — сказал Кенси. «Пойдемте, я вас провожу», — сказал он девушке. «Не надо», — проговорила она устало. «Сама найду». «Как угодно», — сказал Кенси и снова откозырял. «Вот ваш чемодан». Девушка взяла у Кенси чемодан, а у Вана ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила. «Который подъезд?» «Прямо», — сказал Ван. «Вон тот, под освещенным окном, пятый этаж. Может быть, вы хотите есть чаю?» «Нет, не хочу», — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея. Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу. Юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из подарки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги. Потом заныло, завизжало и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой, гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно. Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью 18-й квартиры, как раз напротив 16-й квартиры, черт! Надо хоть белье постельное переменить. 3 недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка. Какое у нее лицо? Надо же, совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил. Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кенси. «У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и 2 года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу». Ван кивнул Андрею. Они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов. «Потом», — продолжал Кенси неторопливо, закуривая сигаретку, «он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого марша смерти 5000 американских военнопленных, извините меня, Дональд. Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал 8000 китайских рабочих, извини меня, Ван. Потом он попал к русским в плен, и они вместо того, чтобы повесить его, или, что то же самое, передать его Китаю, Всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь. Пока Кенси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кенси и слушали его. Дональд Купер. Длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной. Иван. Широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронзила острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно — очень нужное дело, каждый на своем посту. «Теперь он уже старый человек», — закончил Кенси. «И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины, иммигрантки в Харбине». Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета. Андрей сказал: «Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель». «Да? Она шведка», — сказал Кенси, — «но все равно. Это был рассказ по ассоциации». «Ладно, поехали», — сказал Дональд и полез в кабину. «Слушай, Кенси», — сказал Андрей, берясь за дверцу, — «а кем ты был раньше? Контролером на литейном заводе. А до того министром коммунального... Да нет, не здесь, а там. А, там. Там я был лид-сотрудником в издательстве Хаякава». Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма. «У вас правый подфарник не горит!» — крикнул Кенси. «Он у нас сроду не горел!» — отозвался Андрей. «Так почините! Еще раз увижу, оштрафую! Понасажали вас на нашу голову! Что не слышу? Бандитов, говорю, лови, а не шоферов!» — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг. «Дался тебе наш подфарник, и когда только вас всех разгонят, дармоедов!» «Скоро!» — крикнул Кенси. «Теперь уже скоро! Не пройдет и 100 лет!» Андрей погрозил ему кулаком, махнул в ванну и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на главную улицу и круто повернул направо. Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола взад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок. И гнал он во всю мочь. Он всегда ездил так, с максимально разрешенной скоростью, не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал. Тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел. «Что это с вами, Дэн?» — спросил Андрей наконец. «Зубы болят?» Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил. «Правда, вы какой-то сам не свой в последние дни. Я ж вижу. Может быть, я вас обидел как-то нечаянно?» «Бросьте, Андрей», — проговорил Дональд сквозь зубы, — «при чем здесь вы?» И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное. «Где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?» Но тут Дональд заговорил снова. «Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось». «О чем вы? Ничего не понимаю». Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него невидящими глазами, поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал: «Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет». «Тому я вам и завидую», — жестко сказал Дональд. «И хватит об этом, не обращайте внимания». «То есть как не обращать внимания?» — сказал Андрей, совсем расстроившись. «Как-то я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе, вы, я, ребята, конечно, дружба — это большое слово, слишком большое, но просто товарищи, я бы, например, рассказал, если что, ведь никто же не откажется помочь. Ну, сами скажите, если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?» Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Ну, может же быть у человека хандра. Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором. А до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более, что никому об этих обидах не расскажешь. Никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно. Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили. Ну и ладно, и хватит об этом, сам справится. А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана. И здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно. На мостовой и на тротуарах не было ни души. Даже дворники почему-то не попадались. Только на углу 17-го переулка перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись головой в брезент. Было 4 часа ночи, время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах. Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал. Где ему было тягаться с Дональдом? Так посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах и вовремя, потому что сразу за горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился. Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые. Они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет. Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода. Некоторое время ехали молча. Полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и второй левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали. «Плохо работаете, зло», — сказал ему Андрей. Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее. Сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийства, и убитые, и убийцы. Полицейский озадаченно повернул широкую ряжку и спросил: «Ты что ли меня учить будешь, как работать?» «Может быть, и я», — сказал Андрей. Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал: «Учителей-то, учителей! Куда ни харкни, везде учитель. Стоит и учит, мусор уже возит, а все учит». «Я тебя не учу», — начал был Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал. «Вот вернусь сейчас в участок», — спокойно сообщил он, — «и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит». Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же учит полицию, как работать, молокосос. Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбимо: «Я один на 40 домов, понял? И оружие запретили носить. Чего ж ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках». «Так, а чего же вы, — ошеломленно сказал Андрей, — протестовали бы, требовали бы, протестовали, — повторил полицейский язвительно. — Требовали. Новичок, что ли? Эй, шеф, — позвал он Дональда, — притормози-ка мне здесь». Он спрыгнул с подножки и в развалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей. «Да что они, ей-богу, сдурели, что ли?» — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. «Как это так? В городе полно шпаны, а полиция без оружия. Не может этого быть. У Кенси же кобура на боку. Что он в ней, сигареты носит?» «Бутерброды», — сказал Дональд. «Ничего не понимаю», — сказал Андрей. «Было разъяснение», — сказал Дональд. «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия и так далее». Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывал над сиденьем. Булыжник практически уже кончился. «По-моему, это ужасно глупо», — сказал он наконец. «А по-вашему?» «И, по-моему, тоже», — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой. «И вы об этом так спокойно говорите?» «Я уже свое отбеспокоился», — сказал Дональд. «Это очень старое разъяснение. Вас еще здесь не было». Андрей почесал макушку, наморщился. «Черт его знает. Может, и был какой-то смысл в этом разъяснении. В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для всех этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И, конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом, население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел, Дональд бы, конечно, пошел, надо будет написать мэру». Потом мысли его приняли вдруг новое направление. «Слушайте, Дон, — сказал он, — вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука, я вам уже говорил, вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните, откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали? Убийцы, насильники, варьё. Неужели наставники не понимали, кого сюда приглашают?» «Понимали, наверное, — равнодушно ответил Дональд, сходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой. — Так зачем же тогда? Вором не рождаются, вором становятся. А потом, как известно, откуда нам знать, что нужно эксперименту? Эксперимент есть эксперимент». Дональд помолчал. «Вот футбол, их сокер. Есть футбол, мяч круглый, поле квадратное. Пусть победит достойнейший». Фонари кончились. Жилая часть города осталась позади. Здесь мы, друзья, прервемся чуть-чуть, и мы с вами... сейчас я вам книжку представлю и почитаю, что вы пишете. Вот. Так что вот так. Так, про свое. Так, Федя. Да, Илья Пророк. Интересно, какие у вас ассоциации. Да. Нейронная Матрица предпочтительней. Вот как интересно. Вот сейчас ничего проще нет, чем круги и треугольники. Откуда это вы? Ага. А выше математика здесь. Вот читаю. Все выше и выше и выше. Выше. Ну ладно, хорошо, друзья мои. А сейчас продолжим читать. А пока я вам скажу, что у нас книжка Ханки Групинской. И книжка эта называется «Я пришла домой, а там никого не было». Это Варшавское гетто, восстание в Варшавском гетто. И это история, рассказанная в диалогах. Эта книжка у нас есть. Я думаю, что эта книга тоже нам нужна. Потому что у нас складываются целые библиотеки и о Второй мировой войне, и о нацистах, и о жертвах нацистов. Я сейчас читаю как раз, например, наряду с другими книгами. Читаю историю одного немца. Это потрясающий дневник, подробный дневник, вернее, воспоминания, которые написаны уже в Англии. Написано, когда он успел уехать, с 13 по 39 год. И о Первой мировой войне потрясающе, как он маленький мальчик упивался этой войной. В этой войне для него, как будто для спортивного болельщика, была вся жизнь. Он бегал по полицейскому участку, читал там сводки, делал свои записи, прикидывал, как все там получается. И как очень многие из тех, кто родился, но не попал на войну по возрасту, а ему-то всего было 7 лет, когда война началась, Первая мировая. Из тех людей, вот они потеряли смысл жизни, когда наступил мир. И какой-то мир, и какая-то была немецкая революция, и что происходило. Это очень, очень хорошая, очень серьезная книга. И у нее есть такая особенность, которая мне нравится больше всего в издании этой книги. Там очень хорошие, очень умные, человеческим голосом написанные комментарии. Реальные комментарии, которые не просто тебе говорят, там, Вальтер Ротенау, министр иностранных дел Веймарской Германии с такой-то времени. А там написано об этой личности, там написано больше, чем есть, собственно, в книге. Так что, пожалуйста, и эту книгу, если она еще есть у нас, и Ханку Групинскую, вот, пожалуйста, вы посмотрите внимательно, и если захотите, на Shop Dilettant Media вы сможете ее купить. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины. Остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние. Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого. «Часок простоим», — бодро сказал Андрей. «Пошли посмотрим, кто там впереди». Сзади подошла и остановилась еще одна машина. «Идите один», — сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо. Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка, лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «8-10!» На столбе покачивалась тысячесвечевая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько голосов: «Куда, куда, мать твою, сдай назад! Сам ты жопа слепая! По зубам захотел!» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу. Ночной ветерок наносил ужасную тухлятину. Знакомый голос вдруг сказал над ухом: «Здорово, говновозы! Как идет великий эксперимент?» Это был Изя Кацман, в натуральную величину, встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный. «Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется. Вместо нее будут по ночам выпускать на улицу сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец. Теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома. Неостроумно», — сказал Андрей сухо. «Неостроумно?» — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. «Наоборот, чрезвычайно остроумно. Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников. За что дворникам выдается дополнительный пайок в размере литра водки», — подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг. Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом. Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил, что это с ним. «Не знаю», — мрачно сказал Андрей. «Наверное, его от тебя затошнило. А вообще-то он уже несколько дней такой. Правда?» Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. «Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный». «А кто приспособленный?» «Я приспособленный, ты приспособленный, Ван приспособленный». Дональд давеча все возмущался. «Почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?» «Ну и правильно возмущался», — сказал Андрей. «Действительно же, кретинизм какой-то». «Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу», — возразил Изя. «Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь, она и есть очередь». Изя снова забулькал и забрызгал. «Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов или на передовую к фермерам». «Ну, — сказал Андрей нетерпеливо, — что «ну»? Дональд ведь не начальство. Ну а начальство почему так не сделает? А зачем ему?» — радостно вскричал Изя. «Сам подумай. Мусор вывозится. Вывозится. Вывоз учитывается. Учитывается. Систематически, систематически. Месяц окончится. Будет представлен отчет. Вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны. А что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал. Доброволец». Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на 15. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же 15 метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо, он был весь мокрый от пережитого напряжения. Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки, и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман. Попросил закурить. Негр по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы. Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то Тон-тон Макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Тури Хейрдале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата. Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте. Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже. Очень скоро выяснилось, что тут путают Гаити с Таити. По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья. «Эй!» — крикнул Оскар в темноту. «Прекратите!» Впереди вновь заорали в 20 глоток. Плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам, теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка. Не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался. Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий, возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается!» Ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить зад-вперед. Видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту. Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину, выхватил из-под сиденья монтировку и снова выскочил наружу. По башкам сволочей, по башкам видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то из водителей удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий битым стеклом и над гребнем высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу. «Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!» И сейчас же, со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, вихри рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди. Обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки — кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, зацепился, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел на гребне, в голубоватом свете фар, высокого, тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень. Он выстрелил 5 или 6 раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый, нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто 20 000 мартовских котов заорали одновременно в мегафоны. И тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился. Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там. Засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков камней, бутылок, комков, дряни обрушился на колонну. Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль «Изи, идиот, это же я!» не привел его в чувство, и тогда Изи влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил. «Ты знаешь, что это такое?» «Это обезьяны. Вот суки!» Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил. «Ну да», — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины. «Точно. Это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые. Очень свирепый на вид, но не дьявола и не привидения, а всего лишь обезьяны». Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины. «Все по машинам!» — взревел где-то впереди властный голос. «Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!» В колонне был ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели в разнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло что-то, залитое черным, чье-то какое-то и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так что там загремели потревоженные баки. А Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет, Андрей, умеешь?» А из сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!» А властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!» А сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой. Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел». И заранее, прикрывая голову руками, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу. Среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изи исчез, и появился Дональд. Без шляпы, ободранный, весь в грязи, швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход. Видимо, какой-то порядок все-таки установился. Панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались, только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы. Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовывал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин. «Оторвались», — с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Над же! Павианы! Павианы-то откуда? Такие здоровенные, да в таких количествах. Сроду у нас тут не было никаких павианов, если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры? Он поерзал на сиденье, и в это время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое и незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал: «Осторожнее, дайте сюда». Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот. «Так это вы там палили?» — спросил он сипло. Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток перед самым радиатором пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них. «Откуда у вас оружие, Дон?» Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой, попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу. «Вот что, Дон», — сказал тогда Андрей решительно, — «мы сейчас же едем в мэрию. Вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал». «Бросьте чепуху молоть», — отозвался Дональд, сморщившись. «Дайте лучше сигарету». Андрей машинально достал пачку. «Это не чепуха», — сказал он. «Я не хочу ничего знать. Вы молчали, ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю, но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать. Ну, в общем, я вас не понимаю. В общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какое вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать». Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах, то ли насмешка, то ли страдание, но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил: «Сдать и все рассказать. Все». «Вы понимаете, что обезьяны идут на город?» — спросил Дональд. «Ну и что?» — растерялся Андрей. «Действительно, ну и что?» — сказал Дональд и неприятно рассмеялся. Вот мы с вами и прочитали первую главу первой части «Града обреченного» Аркадия и Бориса Стругацких. Вот. Так что вот, спасибо вам большое, что вы слушали. И читали три раза. Читали три раза вот тут вот. Да, даже. Да. Да. Ну, предположение, что из Сухумского питомника мы отметаем как несознательное. Все. Спасибо вам большое. Мы с вами сейчас расстанемся, но ненадолго. А на том же канале «Дилетант» будет программа «Тираны». И сейчас вы начнете меня осуждать. Потому что сегодня в «Тиранах» мы разберем очень важный период жизни генерала де Голля. Когда Шарль де Голль из политической безвестности пришел к власти. Как и когда это было. Но кроме всего прочего, этот выпуск «Тиранов» будет прологом к нашему журналу «Дилетанту», который вот-вот-вот выйдет, судя по всему, завтра. И главная тема этого журнала — «Алжирская война». И де Голль там на обложке. Почему? Как? Мы с вами попробуем разобраться, начнем разбираться. Сегодня в 18 часов 5 минут с Айдаром Ахмадеевым. Все, до встречи через час.